Глава 9. Баронесса Р. была русская, но замужем за курлянским бароном, который каким-то образом сделался ужасно богат. Она жила на Миллионной в самом центре высшего круга. С 11 часа вечера кареты одна за одной стали подъезжать к ярко освещенному ее подъезду. По обеим сторонам крыльца теснились на тротуаре прохожие, остановленные любопытством и опасностью быть раздавленными. В числе их был Красинский. Прижавшись к стене, он с завистью смотрел на разных господ со звездами и крестами, которых длинные лакеи осторожно вытаскивали из кареты, на молодых людей, небрежно выскакивавших из саней на гранитные ступени, и множество мыслей теснилось в голове его. «Чем я хуже их?» — думал он. «Эти лица, бледные, истощенные, искривленные мелкими страстями, уже ли нравятся женщинам, которые имеют право и возможность выбирать? Деньги, деньги и одни деньги! На что им красота, ум и сердце? О, я буду богат непременно, во что бы то ни стало!» И тогда заставлю это общество отдать мне должную справедливость. Бедный, невинный чиновник. Он не знал, что для этого общества, кроме кучи золота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаниями, какие бы они ни были. Имя, столько уже знакомое лакейским, чтоб швейцар его не исковеркал, и чтобы в случае, когда его произнесут, какая-нибудь важная дама, законодательница и судья гостиных спросила бы, который это, не родня ли он князю В. или графу К. Итак, Красинский стоял у подъезда, закутанный в шинель. Вот подъехала карета, из нее вышла дама. При блеске фонарей бриллианты ярко сверкали между ее локонами. За нею вылез из кареты мужчина в медвежьей шубе. Это были князь Лиговской с княгиней. Красинский поспешно высунулся из толпы зевак, снял шляпу и почтительно поклонился как знакомым. Но, увы, его не заметили или не узнали, что еще вероятнее. И в самом деле, женщине, видевшей его один только раз, и готовый предстать на грозный суд лучшего общества, и пожилому мужу, следующему на бал за хорошенькую женою, право не до толпы любопытных зевак, мерзнущих у подъезда. Но Красинский приписал гордости и умышленному небрежению вещь чрезмерно простую и случайную. И с этой минуты тайная неприязнь к княгине зародилась в его подозрительном сердце. «Хорошо», — подумал он, удаляясь, — «будет и на нашей улице праздник». Жалкая поговорка мелочной ненависти. Между тем в зале уже гремела музыка, и бал начинал оживляться. Тут было все, что есть лучшего в Петербурге. Два посланника с их заморскую свитою, составленную из людей, говорящих очень хорошо по-французски, что, впрочем, вовсе не удивительно, и поэтому возбуждавших глубокое участие в наших красавицах. Несколько генералов и государственных людей, один английский лорд, путешествующий из экономии и поэтому не почитающий за нужное ни говорить, ни смотреть, зато его супруга, благородная леди, принадлежавшая к классу синих чулок, и некогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверых и смотрела в четыре глаза, если считать стеклы двойного лорнета, в которых было не менее выразительности, чем в ее собственных глазах. Тут было пять или шесть наших доморощенных дипломатов, путешествовавших на свой счет не далее Ревеля, и утверждавших резко, что Россия – государство совершенно европейское, и что они знают ее вдоль и поперек, потому что бывали несколько раз в царском селе и даже в Парголове. Они гордо посматривали из-за накрахмаленных галстухов на военную молодежь. по-видимому, так беспечно и необдуманно преданную удовольствию. Они были уверены, что эти люди, затянутые в вышитый золотом мундир, не способны ни к чему, кроме машинальных занятий службы.